дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Святая Церковь законоположила чадам своим и спрашивать теплейшие молитвой у Бога великий дар зрения грехов своих. Падшее естество поражено слепотой ума. Оно не видит своего падения, не видит грехов своих, не видит своего странничества на земле и распоряжается собой на ней как бы бессмертные, как бы существующие единственно для земли. Оно не только жестокостью судит и осуждает грехи ближнего, но и из собственного своего бедственного устроения сочиняет для ближнего грехи, каких в нем нет. Оно соблазняется самыми возвышенными христианскими добродетелями, искажая значение их сообразно лжеименному разуму своему по своей сердечной злобе. Напротив того, обновленное естество имеет благодатные знания и зрение зла, даруемые Богом знания и зрение зла, не только не нарушающие целости добра в человеке, но и служащие к строжайшему охранению человека от опытного познания зла, гибельного для человека. Обновленное естество видит и ведает зло в себе, в человеках и в демонах, но пребывает неоскверненным от зла, потому что эти видение и ведение естества обновленного принадлежат не собственно человеку, приобретены не собственным усилием человека, но дарованы ему Богом. Святитель Игнатий Брянчанинов. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе седьмой по Пятидесятнице. Всякому возрасту в жизни положен свой урок. И чего не выучимся в юности, то для нас пропало. Но есть чувства, которые мы непременно должны вынести с собой из своей юности, если хотим сохранить равновесие в жизни. Это чувство уважения, нравственное тяготение к тому, что человек считает выше себя, то, что называется «реверентия». В этом чувстве нравственная наша охрана. Природа полагает в нас это тяготение к родителям, к наставникам и учителям, власти придержащей. Благо тому, кто успел сохранить и воспитать в себе это чувство, из него вырастает, в нем воспитывается по мере нашего развития чувство благоговения к Богу и покорности промыслу, которое должно давать тон целой нашей жизни. Так опытный садовник воспитывает сначала в парнике молодой отводок, и потом, когда укрепится, сажает его в грунт, где он разрастается в дерево. Но горе тому, в ком это чувство не пустило корней или подавлено ранней гордостью. Стоит только подняться на сатанинскую высоту, и чувство это подавлено. Возвышая себя над всеми, гордая мысль относится ко всему Вышнему с презрением и отрицанием и кончает, что отрицает Бог и промысел, отрицает правду и закон в человеческих отношениях, отрицает общество и порядок, отрицает самое добро, ставя его в безразличном смешении со злом, отрицает все, кроме своего «я», и весь мир около себя обращает в сухую и бесплодную пустыню. Годы наши, годы учения. Мы учимся для того, чтобы приобрести знания. Но и тут на пути нашем ждет нас тот же враг — гордость, против которой так хочется предостеречь. Как характер нельзя приобрести без смирения и послушания, так нельзя приобрести истинные знания. Наука сама по себе почтенна, и науку не порицаю нисколько, но наука есть не цель, а орудие жизни. Мы видим, что наука в наше время становится у многих идолом, ложным божеством, которое закрывает от нас единого истинного Бога, становится фетишем, которому люди, мнимо образованные, поклоняются с фанатизмом и суеверным страхом, становится одеждой, в которую рядятся лицемеры невежды и ходячие фальшивые монеты, которые принимают на рынке за чистое золото. Невежды, ссылаясь на науку, о которой не имеют понятия, вводят в заблуждение других невежд, но и те, и другие воображают себя учеными. Ученые во имя науки отрицают действительное явление жизни и поносят других ученых, ссылающихся на ту же науку. Выводы и решительные положения с печатью науки повторяются с гордостью невеждами и глупцами. В повальных ссылках на науку по поводу каждого личного мнения или болтовни о мнениях становится уже трудно различать истинное знание от ложного. Никогда еще наука не простиралась так далеко и не достигала таких поразительных результатов, но и то правда, что никогда еще не бывало такого легкого отношения к науке, какое стало возможно в наше время». Я имею в виду истинные знания, не то, которое, надмевая человека, отрешает его от жизни и от конечных целей ее, а то, которое исходит из жизни и с нею соединяется. Знание, как и всякая сила в человеке, неправо поставлено, если не ставится в виду Бога и вечности. В представлении нашем о знании мы увлекаемся в коренное заблуждение рационализма, когда знание становится у нас само по себе как основная сила, дающая значение жизни человеческой. Некогда Иисус Христос учил в храме в праздник Кущи. Иудеи изумлялись духовному его ведению. Удивляло их, что такой мудрец не получил школьного образования. Как о сей весть книги не учився, они не могли представить себе, как можно достигнуть премудрости без учения. Но он объясняет иудеям, откуда его учение и как он достиг ведения. «Мое учение несть мое, но пославшего мя. Мое учение есть истинное, яко не ищу воли моей я, но воли пославшего мя». Отца, вот вам от Слова Божий урок, что для истинного знания требуется послушание. Дорогие наши радиослушатели, в сегодняшней передаче мы хотели бы чуточку продолжить повествование о святом равноапостольном великом князе Владимире, во святом крещении Василии, дабы показать более полный образ этого удивительного князя, просвещенного светом Христовой веры. Подобно Константину Великому, князь Владимир простирал проповедь Евангелия за пределы своей державы. Он посылал к заволжским болгарам, ослепленным магометанством, некоего философа-монаха Марка, родом македонянина, и его проповеди обратил ко Христу четырех князей болгарских и одного печенежского кучука, которые крестились в Киеве. Для утверждения христианства равноапостольный Владимир открыл училища в Киеве и других местах, устроил храмы истинному Богу и поставлял пресвитеров. Кроме основанной в городе своего крещения, он устроил церкви в Киеве во имя святого Василия на месте, где стоял идол Перун в Васильеве, ныне Василькове, церковь Преображения Господня в память спасения своего от печенегов, в любимом селе своем Берестове, церковь Верховных Апостолов. Но из многих им сооруженных церквей самой великолепной и знаменитой была Десятинная, начатая построением в 989 году греческими зодчими в Киеве во имя Богородицы. Эту церковь равноапостольный князь украсил крестами, иконами, сосудами корцунскими и на содержание ее назначил и завещал на все времена давать десятую часть из княжеского имения. В Десятинный храм по освящению его в 996 году перенесен был Владимиром гроб княгини Ольги из Николаевского монастыря. Владимир очень любил читать Божественное Писание и всегда исполнен был страха Божия и кротости. С делами веры и благочестия Владимир соединял дела любви и милосердия к ближним. По сказанию летописи, Владимир показал многое благое дела, правду, долготерпение, любовь, смирение, человеколюбие, милость, ибе по Господе Бозе и по божественной вере горя духом, яко огнь и неверующим в Господа Иисуса Христа страшен бе премного. Во дни для князя радостные он поставлял трапезы для убогих, нищих, странных, сирот и вдовиц, раздавал милостыню убогим и нищим. Он столько исполнен был человеколюбие, что повелел всякому нищему и убогому приходите на княж двор и взимайте всякую потребу. Тем, которые не могли сами дойти до княжеского двора, он велел отвозить и в их домы разные припасы. Будучи милостив и нищелюбив, Владимир постоянно произносил «блажение милостиве, яко ти помилование будут, милуя нища взаим дает Богу и собирает себе сокровища на небеси». Милосердие и крутость простирал он до того, что боялся наказывать преступников, так что епископы убеждали его карать злодеев. По тому же христианскому чувству Владимир старался жить в мире с иностранными державами. В 1015 году, в 15 день июля, просветитель России после непродолжительной болезни отошел от равноапостольного своего делания в винограде Церкви Божией, им распространенном около 63 лет от рождения своего в Берестове. Тело Владимира положено было в мраморном гробе при стечении бесчисленного народа и при общем плаче подданных погребено в Десятинной церкви и установлено по всей России 15 июля по старому стилю или по нынешнему 28 июля праздновать память его яко святаго и апостолом равного всю землю российскую просветившего святым крещением. Это празднование установлено, вероятно, при великом князе Ярославе. Летописцы в своих летописях и отцы древней российской церкви в поучениях высказали ему высокие похвалы, которые свидетельствуют о великом уважении и благоговении к святому равноапостольному Владимиру издревле воздаваемом ему Святой Церковью. Летописцы называют Владимира новым Константином Великого Рима. Константин крестился сам и людей своих крестил, так и Владимир поступил. Аще бобе на скверну похоть прежде желая, но напоследок прилежа на покаяние. О сем князе Владимире дивно есть, калика добра сотвори в русской земле, крестив ее, и калика ревности божественной подвязася у вере Христовой, и благими делы просия, яко солнце. Второй равноапостольный Константин явися. Даруй нам, Господи, святого князя Владимира память духовно праздновати и радости и весельем воспоминати его». В 11 столетии, вероятно, в Десятинном храме при гробе равноапостольного 15 июля Иларион, митрополит Киевский, в слове своем, между прочим, говорил: «Как тебя восхвалим, досточтимый и славный Отец наш, премужественный между владыками земными Василий! Поистине исполнилось над тобой слово Господа Иисуса о блаженстве, сказанные Фоме блажение не видевшие и веровавшие. Посему с дерзновением, не сомневаясь, именуем Тебя блаженным, кто изобразит множество Твоих милостынь и щедрот, которые Ты днем и ночью оказывал убогим, сирым, болящим, обремененным долгами, вдовам и всем просящим милости. Ты слышал слово Господне, сказанное царю Навуходоносору Даниилом: «Царю, совет мой да будет тебе угоден, и грехи твоя милостынями искупи, и неправда твоя щедротами убогих». Ты слышал сие, Отец Светоносный, и не удовлетворился одним слышанием, но совершил слышанное на самом деле. Подавал милостыню просящим, одевал нагих, насыщал алчущих и жаждущих, посылал всякого рода утешения больным, искупал должников, освобождал содержимых в рабстве. Твои щедроты и милостыни поминаются доселе между людьми, тем более незабвенны они пред Богом и Его ангелами. Если благий Бог воздаст награду за обращение единого человека, то какое блаженство обрел ты, Василий? Какое бремя грехов рассыпал ты, обратив от заблуждения идолопоклонства ни одного человека, ни 10 городов, но всю свою область. Если только исповедавший Христа пред людьми будет исповедан Христом пред Богом Отцем, то какой похвалы сподобишься ты, подражатель великого Константина, равный ему умом, равный любовью ко Христу и почитаемый и почитанием служителей Его за то, что не только исповедал, яко Христос есть Сын Божий, но и утвердил всю веру не на одном соборе, но по всей земле своей воздвиг Церкви Христу и поставил Ему служителей. Тот со святыми отцами Никейского собора положил закон людям, а ты, часто собираясь с новыми отцами нашими епископами, с великим смирением советовался с ними, как среди людей, недавно познавших Господа, уставить закон Его. Тот покорил Богу царство Эллинское и Римское, а ты, блаженный, тоже сделал в России, ибо как у тех, так и у нас уже Христос именуется Царем. Тот с матерью своей Еленою утвердил веру, когда принес крест из Иерусалима и разослал части его по всему миру своему, а ты утвердил веру с бабкою твоей Ольгою, принесшей крест из Нового Иерусалима, града Константинова, и водрузив его на земле своей». И тебя, как подобно Константину, Бог соделал участником единой с ним славы и чести на небесах за благоверие, которое имел ты в своей жизни. Добрым свидетелем твоего благоверия блаженный служит и святый храм Пресвятой Богородицы Марии, созданный тобою на основании правоверия, и где почиет ныне и мужественное тело твое, ожидая трубы архангельской. В 1636 году киевский митрополит Петр Могила, осматривая окрестности Десятинной церкви, разоренной Батыем, и открыв гробы святого Владимира и супруги Анны, обрел главу равноапостольного князя и положил ее в храме Преображения Господня, а потом в Киево-Печерском соборном храме Успения, где она доселе хранится в серебряной раке и бывает предлагаема в день памяти святого Владимира всем к поклонению и целованию. в своих песнопениях церковь уподобляет святого равноапостольного князя Владимира купцу, ищущему доброго бисера, говоря: «Испытуй же и посылай к царскому граду уведати православную веру. Ты обрел бесценный бисер Христа, избравшего тебя, яко второго Павла, и отрязшего слепоту во святой купели, душевную и телесную». Уподобляет и апостолу Павлу: «Подобствовах великому апостолу Павлу в сединах всеславне Владимире, ты, оставя тщание о идолях, как младенческое мудрование, украсился, и яко муж совершенный божественного крещения во границею. И ныне спасу Христу в веселье предстоя, моли спастися державы российские начальникам, императору и множеству владомых». Наконец, церковь уподобляет святого Владимира Константину Великому, называя российского равноапостольного равноапостола вторым Константином по слову и делу и слова молитвы Соломоновой о храме и предсказания пророка Исаии об обращении язычников к Иисусу Христу, относимые к деяниям Константина Великого, относят и к подвигам равноапостольного Владимира. Таково краткое предание, дорогие радиослушатели, сказание о святом равноапостольном великом князе Владимире, в крещении Василии, память которого церковь чествовала в воскресный день, неделю шестую по Пятидесятнице. Дорогие наши радиослушатели, в пятницу 2 августа по старому стилю 20 июля Святая Православная Церковь прославляет святого пророка Илью. И в сегодняшней передаче мы хотели бы немножко напомнить вам об этом удивительном ветхозаветном пророке. Итак, пророк Илия родился в городе Фесфии Галаадской в колене Левийном в племени Аарона от отца именем Саваха. Святой Епифаний Кипрский сообщает о рождении Илии поучительное предание. Святитель говорит, когда родился Илия, отец его Савах видел в видении, что мужи благообразные приветствовали его, пеленали огнем и питали пламенем огненным. Видение это он объявил в Иерусалиме священникам, которые ему сказали: «Не бойся, сын твой будет жить во свете и судить израильтян мечом и огнем». Илия значит «крепость Господня». По месту своего рождения он называется фесфитянин, жил за 900 лет до Рождества Христова, был строгий подвижник и ревнитель веры в Бога истинного. Пылал к Богу божественным огнем любви, как серафим. По наружности был муж космат и поясом длинным припоясан о чреслях своих, призванный возвещать людям волю Божию при Ахаве, царе Израильском, бывшем в супружестве с язычницей Иезавелью, во дни грубого идолопоклонства, введенного в царство Израильском Иеровоам и усиленного Ахавом. Илия с дерзновением молил Бога обратить прельщенных идолослужением на путь истинного благочестия и ожесточенных побудить к покаянию гневом небесным. Именем Божьим Илия объявил Ахаву о наказании его и народа трехлетним бездождьем и голодом. Молитвой пророка заключилось небо, и 3 лета 6 месяцев ни одной капли дождя и росы не пало на землю. Последовали засуха и голод, и исполнилось слово пророка Моисея на непокорного Израиля: «Будет небо над головою твоей медено, и земля под тобою железна». сохраняя Илью от убийственных рук Иезавели, Господь во время бедствия послал обличителя нечестия в сокровенное место, а чтобы избавить его от голода, постигшего землю Израилеву, дал ему для питья воду потока Харафа и внушить пламенному ревнителю благочестия сострадание к людям, томящимся от голода и жажды, повелел хищным птицам питать его. Через год поток иссох от сильного зноя, и Господь послал Илью в Сарепту Сидонскую к бедной вдовице, дабы он видел ближе бедствия, тяготеющие над богатыми, а тем более над бедными, и вместе веру многих из них в Бога истинного, и умерял свою пламенную ревность. Бедная вдова, имея горсть муки и немного ирея, составлявшие единственный дневный запас для нее и детей ее, не пожалела отдать ему и последнее в надежде на Бога, исполняющего алчущих благами. Действительно, по божественному слову пророка, и последний малый запас муки и масла служил около 2 лет неистощимую и достаточную пищу для пророка, вдовы и ее семейства. Награду за пропитание пророка она удостоилась знамения особенного благоволения Божия. У нее умер сын. Илья молитвою троекратным на него дуновением и призыванием всемогущего Господа жизни: «Господи Боже мой, да возвратится душа отрочища сего вонь», воскресил умершего. Жена совершенно уразумела, яко Илья человек Божий, и глагол Господень во всех его истинен. После 3 лет бездождя и голода, когда сам Ахав преклонился к покаянию и искал пророка, пророк явился к царю и для довершения обращения его и народа его к Богу единому истинному от богов ложных, которые подвергли царство Израильское 3-летнему и тяжкому бедствию. Илья побудил царя собрать на гору Кармил старейшин Израиля и жрецов Ваала и Астарты. Собрался многочисленный народ, и жрецы, ревнитель Божий, обличил Ахава, и народ видал служение, и чтобы очевиднее показать, сколь ничтожные боги языческие и всемогущ Бог истинный, изведший Израиля из Египта, Илья молился Господу послушать его огнем, и своей дивной молитвой свел с неба огонь на приготовленную жертву, после того, как жрецы Ваала долго и напрасно умоляли его послать огонь на жертву их. Столь ясно видя всемогущество Бога истинного, все люди, бывшие на Кармиле, пали на землю и исповедали: «Воистину, Господь Бог, то есть Бог». Народ по повелению Ильи схватил и убил жрецов, как обманщиков. По слову и молитве пророка отверзлось небо, и дождь напоил жаждущую землю. Ахав познал свое заблуждение. Иезавель негодовала на пророка Божию за убиение жрецов ее и грозила умертвить его. Илья скорбел духом о бессилии своим истребить идолопоклонство и просил себе смерти. Ангел Господний повелел Илии удалиться в Аравию на гору Хариф, где он сподобился беседовать с Богом и получить от него утешение. Илья скорбел и говорил, ревнуя при вновах по Господи Вседержители, «Яко оставиша тя сынови Израилевы, алтари твоя раскопаша, пророки твоя избиша оружием, и остах азъедин, и ищут души моя изъятию». На другой день Господь воззывает Илью на гору, и после грозных явлений бури, землетрясений и пламени, в кои Господь не явил себя, являет, и Илья ощущает присутствие Господа во гласе хлада тонко. Этим знамением милосердный получает пламенеющего ревности по Боге пророка человеколюбию и снисхождению и внушает ему, что не весь еще Израиль отступил от Бога, еще 7000 мужей не преклонили колен Ваалу. Впрочем, Бог внял желание пророка своего и повелел ему избрать преемником себе в деле пророческого служения Елисея. Елисей возделывал землю, Илья пришел к нему и поверг на него милость свое, и оставь Елисей валы, и течи вслед Илии и служаше ему». Ахаву, павшему в новые и тяжкие преступления, Илия по внушению Божию грозно возвестил о близкой погибели его, Иезавели и всего дома его. Ахав плакал о грехах своих, облегся во вретище, постился и хождаше скорбен. Бог возвестил Илии о кающемся Ахаве, сего ради не наведу зла во днях его, но во днях сына его наведу зло на дом его». Внутренний огонь святой ревности к Богу в Илии явлен был еще неоднократно посредством видимого огня небесного, который по слову пророка дважды сходил и истреблял воинов, коих Ахозия сын и преемник Ахаву на царстве и в коих идолопоклонстве посылал взять Илию. Наконец, на огненной колеснице Илия вознесен, подобно Еноху, живый на небо. Елисей, зряший его пияше, «Отче, отче, колесница Израилева и конница его, помощь и защита Израиля, и не увиди его к тому». И взя милость Ирину, Елисей, падшую вверху его, и получил сугубую благодать от Бога. По выражению церкви, Илия с плотью сы бессмертенно уверяет мертвых восстание. Через 7 лет по взятии Илии на небо он ревность свою по Богу явил из небес. От него, приидя к Иораму, царю иудейскому, писание обличение и наказание за идолослужение. Пророку Илии, столь ревностному проповеднику правды Божией и столь высокому орудию благодати, люди во все времена имели великое уважение и благоговение. Современники пророка, ясно видя в нем благодать Божию, называли его «человеком Божиим», в устях которого глагол «и Господень истинен». В знак особенного благоговения к нему повергались пред ним на землю и исповедали пред ним великую благодать Святого Духа, живущую и действующую в нем. Сирах пишет о великом пророке: «Восстал Илия пророк, как огонь, и слово его, как свеща горело. Он навел на них глад, и ревностью своею умалил их». Словом Господним заключил небо и свел трижды огонь с неба. «Как ты прославился, Илия, своими чудесами, и кто сравнится с тобою в славе? Ты воздвигнул мертвого от смерти и из ада, словом вышню. Ты низвел царей в пагубу и знаменитых с ложа их. Ты слышал на Синае обличение и на Хариве суд отмщения. Ты помазал царей для воздаяния и пророков преемниками по себе. Ты вознесен вихрем огненным на колеснице с огненными конями. Ты предопределен в обличительных пророчествах на времена будущие утешить гнев Божий при его воспламенении, обратить сердце отца к сыну и восстановить колено Яковлевы. Блаженны те, кои увидят тебя и украсятся любовью». Составитель первой книги Маковейской с похвалою упоминает, между прочими, знаменитыми и благочестивыми мужами Ветхого Завета и о пророке Илии. «Илия, егда возревнова ревностью закона, взяся даже на небо». Во времена земной жизни Иисуса Христа иудеи, взирая на великие чудеса его, считали его за пророка Илию. В день преображения Господня Илия, как представитель пророков, во свете явился с Моисеем на горе и беседовал с Господом. Апостол Петр, бывший очевидцем преображения Господня, желал, между прочим, сотворить единую сень и Илии. От времен апостольских почитаний пророка Илии продолжается в Церкви Христовой и даже вне ее непрерывно. В III веке преподобный Харитон на месте пустынного пребывания пророка Илии святой основал обитель Илиотов. В 4 столетии в день пророка Илии святой Амбросий Медиоланский, Августин и Златоуст говорили поучения, которые показывают, что праздник всему пророку в 4 веке совершаем был в разных церквах христианских. Святой Иоанн Златоуст, беседуя во храме святых мучеников, в день пророка Илии, между прочим, произнес об нем: множество времени не затмило его памяти, как и следовало, такова добродетель. Даже и доселе, слишком через 2765 лет, благовейные предания не затмились о пророке Илии. Доселе палестинские предания с благоговением указывают места, освященные стопами ног великого пророка Божия. В XI веке Иоанн, архиепископ Евхаитский, и позднее иеромонах Пахом Милогафет на день пророка Илии написали многие песнопения, до ныне поемые церковью в этот день. Святого пророка Илию почитают даже монголы, буряты, забайкальские. День пророка Илии чтут татары и в этот день не работают. Ну вот, такое краткое предание, дорогие радиослушатели, о святом пророке Божьем Илии, память которого Святая Православная Церковь празднует на предстоящей седмице в пятницу 2 августа по старому стилю 20 июля. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному евангельскому чтению литургийному недели 7 по Пятидесятнице. Итак, в 7-ю неделю по Пятидесятнице читается благовестие о том, что Иисус Христос в одни проповеди Своей непрестанно приносил людям два величайшие блага — Евангелие Царствия Божия и исцеление от всех болезней. Распространившие веру в Иисуса Христа, Спасителя, и свидетельствующие о Его божественном всемогуществе. Между многими делами Его спасительной проповеди Евангелия в 7-ю неделю по Пятидесятнице особенно благовествует о чудесном исцелении и духовном прозрении двух слепых и немого в Капернауме, прикосновением и словом Господа. Слепцы с верою вопияли: «Помилуй ны Иисусе, Сыне Давидов». Господь, возводя их, говорит Святой Златоуст к высшему понятию и научая, как должны разуметь о нем, спрашивает: «Веруют ли, яко могу сие сотворите? Что же они на сие, ей, Господи? Уже называют его не Сыном Давидовым, но парят мыслью выше и исповедуют его владычество». Народ, видя такие чудеса, с благоговейным удивлением говорил: «Яко не коли же явися така во Израиле». И народ, вот образец суждений людей не книжных, но бесхитростных, беспристрастных. Фарисеи же говорили о Спасителе, о князе бесовсем изгонит бесы. Вот обрящик суда людей книжных, но увлеченных страстями зависти и ненависти. По примеру Иисуса Христа, всемогущего и всегда готового помощника для всех, с верою призывающих Его Церковь в 7-ю неделю чтением апостольским внушает всем, особенно сильным, немощи немощных носите и не себе угождайте. Киждо же вас ближнему да угождает во благое к созиданию. Итак, Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 27 по 35. Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!» Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Они говорят Ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить, и народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 27 по 35. Воистину велика, удивительна и разнообразная деятельность Иисуса Христа во время Его земной жизни. Он не ограничивал любовь свою ни местом, ни временем, ни людьми. Всем Он был для всех. Во тьме сидящим светил, неведущих поучал, падших восстанавливал, плачущим отирал слезы, грешников спасал. Вокруг него собирались вельможи иудейские и худородный Лазарь, закоснелый старик Закхей, исполненный добрых порывов живой юноша, Мария Магдалина и Хананьянка. Всем он внушал слова истины, стараясь спасти их души, привлечь их в свое царство, где без различия люди составляют единое с ним, нераздельные, пресно блаженные и бесконечные. Такой своей деятельностью Господь наш Иисус Христос показал образец для нашей земной жизни и деятельности. Этот образец воспитал святых апостолов и всех праведников. Да послужит он и нам светом, возводящим нас от житейской суеты к пресносущему свету, и все мы, по мере сил и наших дарований, должны быть расположены к тому, чтобы быть полезными всем людям без исключения, прилагать старания о духовном, спасительном утешении их. Никогда никто не должен забывать о том, что по общему человеческому происхождению все мы братья и сестры, по общему всем нам искуплению единородным Сыном Божиим и по общему усвоению спасения, содеянного посреди земли Духом Святым, все мы братья и сестры. По учению Святого Писания все люди, сколько бы их ни было, есть и будет, составляют одно семейство, воспитываемое Господом во времени для вечности, и потому все мы братья и сестры. Все без различия пола, возраста, звания и состояния признаны наследниками Бога и сонаследниками Христа. Одно это сознание в общем родстве убеждает нас в необходимости общей взаимной любви. Господь наш Иисус Христос, беседуя с учениками, заповедовал им одним из главных признаков истинного христианства — взаимную любовь. «А сим разумеют все, яко мои ученицы есте, аще любовь имате между собой». Взаимная любовь есть забота о взаимной пользе друг друга, кто, когда, где и сколько может. Таково свойство истинной любви, что она никак не может быть равнодушной там, где видит случай быть полезной или приятной любимому лицу. Плотские родители, любящие своих детей, и дети, любящие взаимно родителей, никогда не опустят случая быть полезными взаимно друг другу. нам, имеющим на небесах общего Отца, не стыдящегося в лице Иисуса Христа нарицать нас своими братьями, никогда не следует упускать случая быть полезными один другому, взаимно друг другу. Если об этом подумаем, то можем ли равнодушно, без вздоха и скорби, видеть людей разутых, раздетых, без места и пристанища, полуголодных и отчаянных? Можем ли спокойно утешаться своим благим поведением, видя подобных нам людей, мужчин и женщин, и сливающих в развратных притонах, сквернословящих, ворующих, лгущих? Ведь эти несчастные наши братья и сестры, наши дети. Блажен человек, кто думает об этом, кто способствует людям стремиться к богоподобному совершенству. Слушайтесь в смысл воззвания апостола Якова к любви, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Послушайте вы, богатые, золото и серебро ваше изоржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Эти слова апостола относятся к жестокосердным людям, равнодушно видящим, как их братья во Христе терпят алчбу и жажду. Тот же апостол взывает к вниманию, состраданию и любви к заблудшим людям. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Какой долг налагает на нас звание человечества? Мы должны знать, что у каждого человека есть душа, жаждущая видения истины, алчущая истинного блага. Тот, кто укажет другому человеку верный путь к истине, тот совершит великое дело, угодное Богу, полезное ближним и спасительное самому себе. Указать путь к истине заблудшим может каждый честный и добрый христианин. Средства к спасению столь же бесчисленны, как и случаи к падению. Здесь нужно чистое сердце и бескорыстное отношение к несчастному или заблуждающемуся человеку. Не бросай с гордостью соглаской своей помощи бедному, и он рано или поздно будет твоим другом. Сначала будет робеть, как птичка, пугающаяся западни, а потом вместе с тобой будет бояться Бога, беседовать о Боге, о вечности, о приготовлении к ней. Исправить человека дурной нравственности, вырвать его из притона, где пьют вино и бражничают, можно только примером своей жизни. Чему наставляете другого, тем сами будьте. Какое правило нравственности желаете внушить другому, исполните его сами. Покажите пример в самом себе, но не для громкой известности, а так, чтобы правая рука делала добро, левая же не знала». Не смущайтесь, если придется испытать множество неудач на этом пути, если в скорби душевной скажете «беды мне от разбойников и от сродников», «беды от чужих и от своих». Эти беды — борьба добра со злом. В самой возможности борьбы уже есть радость и предчувствие победы. Не смущайтесь любить ближних по-христиански, то есть не ограничивая тесным кругом любящих вас, но всех любите, делайте добро, сколько можете, творящим вам на пассе. Разрабатывайте грубую почву чувственности, искореняя в ней все противное, отвратительное, порочное и злое. Сейте добрые, сейте прекрасные. Христос с вами. Аминь. Протерей Валентин Амфитеатров.
Thank you.
дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи несколько слов мы скажем о святой раноапостольной Марии Магдалине, память которой Святая Православная Церковь празднует в нынешний воскресный день. Итак, Мария Магдалина родилась в Сирии, в местечке Магдалы, близ Капернаума, отчего и была названа Магдалиной. О ней часто упоминается в Евангелии, так как она была самой ревностной последовательницей Иисуса Христа, который исцелил ее, изгнав из нее 7 бесов. С тех пор благодарная Мария служила Господу, следовала за Ним до самой Его смерти, с другими святыми женами плакала у подножия креста Спасителя и присутствовала при положении во гроб Его святого тела. В день воскресения Иисуса Христа до зари, когда еще было темно, Мария Магдалина пришла ко гробу, чтобы ароматами и миром помазать тело Господа, но, не найдя его во гробе, известила о том апостола Петра и Иоанна и снова вернулась ко гробу, где горько плакала. Там, сидящий на камне, отваленном от двери гроба, ангел возвестил ей о воскресении Иисуса, и сам Господь явился ей первой после своего воскресения. Она же, увидавшая воскресшего Господа, первая утешила радостную вестью о Его воскресении скорбящих учеников Его, почему как первая благовестница воскресения Христова признана Святой Церковью равноапостольную. После вознесения Господа на небо Мария Магдалина вместе с Божией Матерью оставалась с апостолами в Иерусалиме и потом для проповеди веры Христовой посетила многие города, в том числе Рим, где по церковному преданию со словами «Христос воскресе» поднесла красное яйцо императору Тиверию и обвинила перед ним Пилата в крестной смерти Спасителя. После этого приношение Марии Магдалины у христиан вошло в обычай дарить друг другу красные яйца в воспоминание воскресения Христова. Из Рима Мария Магдалина отправилась в Эфес, где помогала святому Иоанну Богослову в его апостольских трудах, и там скончалась. «Христу нас ради от Девы родшимся, честная Магдалина Марии, последовала Иси того оправдания и законохранящая, тем же днись всесвятую Твою память празднующая, грехов разрешение молитвами Твоими приемлем». Поется в тропаре главной песни церковному песнопению в честь святой равноапостольной Марии Магдалины. Ну а наша передача подошла к концу. Прошу простить меня за услышанные в передаче неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.